Что партия считает правдой, то и есть правда. Свобода слова – это основа цивилизации. Вот вам 90-е годы, вот эти лихие 90-е годы. Даже это лучше, чем та полицейская решетка, которая сейчас опоясывает Россию. Большинство россиян принимают эту решетку. Мне не стыдно. У нас великая история. Солидаризируются с худшими персонажами российской истории и, наоборот, отвергают лучшие. Голосование на пеньках 2020 года. Именно оно дало, так сказать, карт-бланш Путину начать войну. То, что придет после нынешнего режима, совсем не обязательно станет режимом более мягким.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох», меня зовут Виталий Дымарский. Знаете, вот чем может заниматься Совет Безопасности Российской Федерации на фоне идущей войны? Ну, Совет Безопасности, наверное, о безопасности, о войне, о вооружениях. Нет, Совет Безопасности Российской Федерации занялся объективным освещением истории. Вот об этом сегодня мы будем говорить с академиком Юрием Пивоваровым. Юрий Сергеевич, рад видеть вас. Добрый день.
Спасибо, я тоже очень рад вас видеть.
Юрий Сергеевич, да. Академик Пивоваров – это всегда история. Да? Значит, естественно, начинаем с истории, продолжим истории и завершим сегодня историей. Шутки шутками, но не странно это, что Совет Безопасности не ООНовский, а наш, российский. Значит, главным вопросом для обсуждения поставил объективное, как они говорят, объективное освещение истории. Ну, добиваться надо, как они считают, объективного освещения истории. Вообще, история, ее трактовки имеет отношение к безопасности страны?
Ну, я думаю, имеют. Особенно в нашей стране, где история – это практически все, да? Самое главное. Вот у нас есть Российское военное историческое общество, историческое общество. Так вот, вся Россия – это есть историческое общество или военное историческое общество. Поэтому, конечно, трактовка истории входит в компоненты безопасности страны. Причем президент России, он возглавляет Совет Безопасности, он заявил, что это дело профессиональных историков на самом деле. Но когда вот такая неправильная, необъективная трактовка истории, значит, возникает за пределами нашего возлюбленного Отечества, то это становится опасным, и тут должна власть вмешаться. Вот власть и вмешивается. Но не надо думать, чтобы наши слушатели подумали, что Совет Безопасности только историей занимается. Совсем нет. Это, пожалуй, единственный случай, причем Путин оговаривает, что пусть странно, мне кажется. Очень интересно, кто был. Это было 20 сентября, относительно недавно. Кто основные докладчики? Это Мединский, да, известный историк и помощник президента Путина, видимо, по истории. И это Сергей Лавров, министр иностранных дел, да. То есть не министр внутренних дел, а иностранных. Этим подчеркивается, что в данном случае история обсуждается и как оружие против нас, и что мы можем противопоставить. Кстати, очень быстро противопоставили, внесены поправки в ядерную доктрину Российской Федерации, которые расширяют поле возможностей для применения ядерного оружия. Вот. Я считаю, что это достойный ответ на всякого рода злобные происки западных советологов, там, кремнологов и так далее.
Но вот вы знаете, я понимаю, что вы с иронией говорите, что, конечно, это относится к безопасности, потому что у нас это относится к безопасности, я бы сказал так. Но вообще это нормально или нет? Вообще, насколько политикам вообще нужно заниматься историей. Почему история стала вдруг частью политики? Может быть, это какая-то, не знаю, личная привязанность самого Путина, потому что у нас все наши правители, они там выбирали себе какую-то научную дисциплину, чтобы проявиться там, да? Вот там Сталин про языкознание вдруг научное открытие делал, да? Может быть, просто вот Путину хочется написать какую-то работу по, ну, в данном случае не по языкознанию, а по истории.
Ну, я должен сказать, что вы обижаете Иосифа Виссарионовича. Он был гораздо более разнообразным мыслителем и ученым. В 30-е годы он упорно занимался историей. И это очень похоже на ту ситуацию, которая сейчас, тоже с учебниками там и так далее. Нет-нет.
Краткий
Да.
курс.
Он занимался также экономическими науками, экономические проблемы социализма. Он занимался генетикой, в смысле запрещал ее, и кибернетику, и так далее. Нет, да и Владимир Владимирович тоже ведь более широкий, что ли, чем историк человек. Например, под его рукой сейчас вот отменяют Дарвина, да? Вот он, пожалуйста. И вообще, так сказать, к генетике относятся с подозрением, утверждая, что у нас какой-то особый ген есть. Нет, наши ученые, наши политики, государственные деятели первого ранга, они почти всегда занимаются науками. Ну вот Леонид Ильич Брежнев, хотя ему дали медаль Карла Маркса за заслуги в развитии общественных наук, это максимальная такая награда Академии наук. Вот. Он все-таки трезво понимал, что он не самый большой ученый и мыслитель в нашей стране. И когда его помощники вписывали в его речи там бесконечные цитаты из Карла Маркса, он говорил убрать, потому что, ну кто же поверит, что Ленька Брежнев читал Маркса. Вот. Это свидетельствует о его таком, что ли, природном, рациональном взгляде на себя, на мир, так сказать, на ситуацию. Но это ведь не всегда, а вообще, царствующие особы и их там братья, всякие великие князья в России, они всегда поощряли науки или запрещали науки, приголубливали одни и там недолюбливали другие, и в других странах то же самое есть. И это нормально, когда государство хочет участвовать в научных дискуссиях. Интересно же все-таки, например, некоторые открытия делаются там, что Петр I вел Семилетнюю войну. Этот факт был неизвестен, значит, историкам до этого, но, как говорил историк-фантаст Джордж Оруэлл в своем романе 1984, 1984, что партия считает правдой, то и есть правда. Но в данном случае не партия, а власть, там, государство, диктатура, что считает правдой, то и есть правда. Вот и будем знать теперь, что Петр участвовал в Семилетней войне и победил, выиграл.
Ну, знаете, я думаю, что есть какое-то такое принципиальное различие с тем же Сталиным. Сталин и вся тогдашняя власть во главе с ним, если она занималась наукой, то она занималась наукой с точки зрения ее охраны, идеологической охраны, да? Там доходило до маразма. Там разгоняли, я помню, там математическую школу московскую знаменитую, значит, поскольку там вот как-то математики никак не могли соединить свою науку с марксизмом-ленинизмом. Вот. Но, тем не менее, вот там вот был такой идеологический аспект. Сейчас-то вроде никакой идеологии нет, что,
Как
кстати,
что нет?
многие почему-то ставят в вину как раз Путину. Да? Никакой идеологии нет, а есть просто вот такой персональный взгляд одного человека на историю, которым он пытается оправдать вот текущую свою политику.
Виталий Иванович, я с вами практически всегда согласен, а сейчас нет. Обижаете.
Отлично.
Есть идеология. Вы
Есть.
читали наказ 25-го съезда Всемирного народного русского собора? Там вполне такая, ну, что ли, четкая, точная в смысле, что вот что хотели, то и сказали, идеология. И если примерить это к тому, что делают и говорят Путин и путинцы, то это вот одно и то же практически. Ну, может быть, есть какие-нибудь там минимальные различия или темы, которые, там, скажем, Путин еще не коснулся, а церковники уже коснулись. Так что
Ну,
нет-нет, есть идеология, и современная власть вполне наследует, что ли, деятельность сталинской власти в смысле вот охраны в смысле вот военизированной охраны, ВОХРы, да, охраны наук. Да, они не охраняют науку от посягательств на нее, они наоборот охраняют науку, чтобы, ну, не было дискуссии свободной. Вот, например, утверждают в учебнике, значит, новом истории, утверждается, что вот Горбачев был такой политический деятель, чуть не единственный в русской истории, но еще Ельцин отрицательный, остальные ничего. И цари, и генеральные секретари, и прочее. Так вот, что он ничего не знал там, не знал, например, на стройке никогда не работал, никогда, так сказать,
Жизни не знал.
ну, жизни не знал. А я вот так про себя подумал, интересно, а Макрон работал на стройке перед тем, как стать президентом Франции? Или Шольц перед тем, как стать канцлером Германии? Я тоже не знаю, может быть, и у них не хватает опыта для этого.
Но
Но...
Рейган работал в Голливуде.
Ну да, но это все-таки не на стройке.
Не
Вот.
настроение.
А вот про Горбачева пишет, что он не знал там ни внешней политики, ни сельского хозяйства, хотя он отвечал 5 или 7 лет там за сельское хозяйство в Политбюро ЦК, будучи секретарем ЦК.
Но
Ну...
я опять же извиняюсь, но Путин тоже, по-моему, земли не копал.
Нет,
Да?
не копал. Но если только на собственном участке.
Или спецслужбы приравниваются к стройке.
Не знаю. Я думаю, что деятельность в спецслужбах – это вещь очень ответственная, опасная. И вот, как вы видите, является трамплином для прыжка во власть. А уж такая деятельность разведчика в Дрездене, в тылу…
Я понял, это вредное производство, Юрий Сергеевич.
Абсолютно, да, вредное производство, конечно, конечно.
За него молоко полагается.
Нет, да. Страсть нашей власти к науке, именно страсть к науке, к исторической науке, она понятна, потому что нужно же где-то найти себе корни, легитимность, откуда-то свою суверенность выводить. Поскольку Конституция, это, в общем говоря, вежливо растоптана, и никто всерьез ее не воспринимает, то что ж, значит, нужно что-то другое. К тому же политики диктаторского типа, а Путин, безусловно, является таковым. Мы можем вспомнить Муссолини, мы можем вспомнить Сталина, там, Гитлера и так далее. Причем я никого ни с кем не сравниваю, они все по-разному, но они все очень, так сказать, с обожанием относились к собственной истории, так сказать. Муссолини просто балдел вот от этой римской солдатчины. Вот. Ну и так далее. Это все известно и... Это не ново, но это есть.
Кстати, если прогуляться по Петербургу,
Да.
то можно увидеть очень много памятников, ну, в том числе русским правителям. Они тоже очень любили такой облекать себя в вид таких даже не средневековых, а вид героев там Римской империи, греческой истории и так далее, Древней Греции, да, такие были все. Кремах, да, они так себя видели. Да? Я, кстати говоря, в одной частной коллекции, но, видимо, это было только в начале советской власти, я видел совершенно потрясающий бюст Дзержинского, который сделан именно вот такой под римского какого-то там Цезаря.
Понятно. Ну что ж, повезло Дзержинскому от такого сопоставления. Но это не только ведь российская традиция, памятники там царям, политикам, полководцам. Это вы увидите и в Париже, и в Лондоне, и в Вашингтоне. Вот это есть, так сказать, собственно говоря, по всему миру. И я думаю, что это пришло к нам как раз из Европы, той самой сатанинской Европы, сатанинского Запада. Но было когда-то перенято и, в общем, существует. Более того, есть последовательность даже материальная, когда на одном и том же постаменте в разное время стоят разные герои. Там был памятник Скобелеву, а оказался памятник, это полководец русский, второй половины 19 века, а оказался памятник Юрию Долгорукому. Там, скажем, памятник был Столыпину в Саратове, он был губернатором саратовским одно время. На его постаменте поставили памятник Ленину. А теперь сняли памятник Ленину и опять Столыпину поставили. Знаете, то есть вот такая политическая экономия материальных всяких богатств. Ну,
Значит,
правильно.
знаменитая, знаете, история, она украинская, кстати,
Да.
но времен после сталинских, когда половину снесли памятника Сталину и сверху поставили половину Шевченко Тарасу. И там, значит,
Это не анекдот, это правда, да?
ну, правда, потому что даже фольклор, значит, тут же породил четверостишие. Там оно не очень приличное, но я попробую его воспроизвести. Так, ах вы там кто-то, кто-то, что вы натворили? Значит, на грузинскую попу меня посадили. Да?
Понятно, понятно. Ну что ж, это такой, кстати говоря, такая частушка, она свидетельствует действительно о дружбе и братстве народов. Потому что она добрая, по сути дела. Понимаете, ну, такая небольшая обида. Ну, разумеется, разумеется, это все, так сказать. Вот. Причем я думаю, что так всегда и будет. И через там 100 лет, 200 лет, если вообще что-то будет. Вот. А Дзержинский в качестве такого римского патриция, видимо, отвечавшего за безопасность там Цезаря, это здорово.
Юрий, кстати, ну, можно как-то это все, конечно, комментировать и все более
Да.
серьезные, менее серьезные, с иронией. Но если говорить реально об исторической науке, насколько это влияет вообще на состояние именно науки? Потому что историкам, особенно находящимся в России, и они могут, ну, как это сказать, ну, так сказать, вы там занимаетесь на своем совбезе объективным, но нам не мешайте заниматься нашей историей. Или это мешает, или, насколько вы в курсе, или отечественные там историки, отечественные исследователи истории, они вынуждены в этом же русле работать.
Ну, это все очень индивидуально. Есть историки, которые с удовольствием работают в этом же русле, и даже в еще более радикальном русле. Есть историки, которые работают так, как они работали всегда. Но у них возникает проблема с тем, что а где им публиковаться, кто будет публиковать какие-нибудь там, я не знаю, тексты, которые идут полностью вот в разрез тому, что утверждается властью. Ведь надо иметь в виду, что в одной из статей Конституции, по-моему, 67-й статье Конституции, есть такое понятие, теперь оно юридическое, а не, так сказать, такое красивое, историческая правда. И что задача вообще государства охранять историческую правду. И в Следственном комитете Российской Федерации есть штаб по борьбе с фальсификациями и так далее. То есть была когда-то комиссия по борьбе с фальсификациями при администрации президента. Так вот, конечно, это душит историческую науку, перекрывает воздух, наводит страх, потому что вдруг кто-то не так прокомментирует пакт Молотова-Риббентропа, а ему раз и, так сказать, уголовное наказание, потому что председатель Следственного комитета когда-то сказал, что нужно бороться с фальсификациями истории и уголовно-правовыми методами. Вот так вот. Кто-нибудь скажет что-нибудь там, не то слово, о вражде тверских и московских князей в XIV веке, и может потерять работу, а то и, так сказать, свободу. Конечно, страшно людям. Честные и мужественные люди пишут в стол, это тоже русская традиция. Вот. К сожалению, такие научные тексты, гуманитарные, они имеют свойство быстрее стареть, чем какая-нибудь бессмертная поэзия или что-то еще. И поэтому это обидно, да? Но, тем не менее, это, конечно, под конвоем находится историческая наука, под присмотром, таким вот очень-очень требовательным.
Знаете, я помню несколько лет назад журнал «Дилетант» мы там открывали дискуссию, чем, ну, в общем, как бы случайно, у нас была статья Мединского. Вот, на что я сказал Владимиру Ростиславовичу, что, конечно, свобода слова, мы опубликуем, каждый человек имеет право иметь свое мнение, но давайте устроим как бы дискуссионную. Он говорит, да, конечно. И я тогда его только с одним условием, что итог этой дискуссии будет подводить не следователь, не в кабинете у следователя, вот, да, кто победил, кто проиграл. Вот. Ну, тогда еще Мединский сказал, ну, конечно, о чем речь. А сейчас я уже думаю, что такого рода дискуссии, если и возможны, то они разрешаются, наверное, в кабинете следователя.
Ну да, может быть и мягче, так сказать, просто человек там потеряет работу какого-нибудь научного сотрудника какого-нибудь исторического института или там доцента какой-нибудь кафедры исторической и так далее. Или его там печатать не станут. Всяко может быть. Здесь все очень индивидуально и не все зависит от любезности того или иного начальника, да? Вот. Например, вот в последние месяцы тоже такая вот бомба, что ли, антиисторическая. Сергей Евгеньевич Нарышкин, который давно уже курирует не только службу внешней разведки, но и историю, видимо, по поручению начальства, и
Он
многолетний.
возглавляет, извините, он просто он возглавляет Российское историческое общество.
Да, совершенно верно. И очень известный академик, историк, многолетний директор Института всеобщей истории Чубарьян, они выступили с инициативой об прекращении преподавания в вузах всеобщей истории. То есть мы не будем готовить специалистов по всеобщей истории. Я хочу сообщить читателям, что академик Чубарьян был долгие-долгие годы директором Института всеобщей истории, а теперь его из-за возраста преклонного научный руководитель. Но все равно он оказывает такое влияние, как авторитетный, влиятельный человек. И, в общем, человек, который сделал этот институт в свое время действительно научным учреждением мирового уровня, да, и я всегда, так сказать, вот говорил об этом Александру Агановичу, так зовут Чеварьяна, о том, что действительно то, что он делает, это прекрасно. А вот то, что он сейчас вместе с Нарышкиным, для меня просто необъяснимо. Как человек, отдавший всю жизнь всеобщей истории, являющийся академиком отделение историко-филологических наук по специальности всеобщая история может уничтожать то, чему он отдал всю жизнь. Но не мог же какой-нибудь академик, там, я не знаю, ну, я не знаю, кого назвать, какой-нибудь академик-физик, потом в конце жизни выступить против ядерной там, физики или теории относительности. Вот. Это могли сделать только всякие Лысенко, но нормальные люди этого делать не могли. Поэтому вот удар по всеобщей истории. Это, кстати, удар по русским традиционным ценностям, потому что одно из главнейших документов русского средневековья, степенная книга, это история властителей Руси, там от Владимира Святого до так, конца XVI века. В ней вся русская история, известная на тот момент, прописывается в контексте мировой истории, всеобщей истории. И русские цари, великие князья московские, а до этого великие князья Владимирские, вели свою родословную от не Рюрика, а вели от Августа. Они вели от Рима свою родословную, то есть она тоже с сатанинского запада пришла, родословная русских великих князей. Рюрик так только лишь такой он последовал за уже началом вот этой вот европейской традиции. И вот теперь, через 1000 лет после начала этой европейской традиции, нам говорят, что Россия не может изучаться в контексте всеобщей истории, вообще ее не нужно знать, потому что у нас особый путь, у нас особое место в мировой цивилизации, мы государство цивилизация, и нам это не нужно. Понимаете, но это дико совершенно. Так же, как дико то, что в школах запрещают изучать Дарвина, поскольку это оскорбляет чувство верующих, это не внушает подрастающему поколению религиозных чувств. И вот Дарвин, его именно запрещают, понимаете? Я никогда не был там поклонником Дарвина, потому что, во-первых, ничего в этом не понимаю, во-вторых, как-то странно. Я видел в зоопарке обезьян, как странно, что мы из них получились. Но это не важно. Но здесь главное даже не Дарвин и обезьяны, а слово запрещают, понимаете? И запрещают, потому что это вот не, говоря языком Владимира Войновича, не лечит русской традиционной, вот, русским традиционным ценностям. А дальше я читаю, что Министерство просвещения вымарывает из словаря учебников, ну, словаря учебников, в смысле, слов, которые в учебниках, такие слова, как «мир» и «Европа». А как же тогда это будет? Что война, например, и что еще, и не война, или как сказать, а если захотят сказать, что вот Европа, а как сказать, вот по-немецки можно сказать Abendland, да, вот такая вечерняя земля, где солнце садится, закатывается, но по-русски, кажется, нету слова, которое можно заменить Европу. И оно настолько, так сказать, уже русское, это не русское слово, что как вот
Может
это происходит? Это все связано с историей. И Дарвин имеет отношение к истории. Я уже однажды говорил о том, что запрещают Дарвина, следующей фигурой будет, вот вы видите, Карл Маркс. Потому что он же тоже не соответствует традиционным ценностям. И заметьте, они бьют по крупным целям. Дарвин и Маркс, создатели самых больших таких вот систем, схем мирового развития. Дарвин развитие, так сказать, вот живой материи, как она эволюционировала, а Маркс общество. Как не относиться к Марксу? Я плохо отношусь, но я не могу не снять шапку перед великим ученым, так сказать, и так далее. При том, что мне он абсолютно чужд всегда был, и при советской власти, и при несоветской власти и прочее. Но будучи не марксистом, я принципиально буду отстаивать сохранение Маркса, поскольку это школа, поскольку вся мировая цивилизация и культура признает его вклад в мировую цивилизацию и культуру, при всех его завиральных идеях, при всех его опасных идеях и так далее. И здесь, опять же, они бьют не по Марксу, они бьют по такому, что ли, просвещению науки, теории, методологии, общим принципам понимания мира.
Я думаю, что они бьют просто по множественности мнений и взглядов. Да? Что взгляд должен быть один. Как у нас должен быть единый учебник истории, о чем, да, многое уже сказано. Также у нас должен быть один взгляд на Маркса, один взгляд на Дарвина или на...
А как иметь, если его запретили? Вот когда запретили генетику, что
Ну,
кто-то
все,
имел какую? Ну?
я не знаю, можно ли науку запретить. Генетику, наверное, нельзя запретить, а ну, мы
Нет.
останавливается развитие науки просто
Нет, ну, всеобщую историю можно запретить,
на период
действительно.
запрета.
Ну,
На период запрета.
это дорого обойдется обществу.
Конечно.
Русская, возьмем, русская, российская, наша отечественная история показывает, что все запреты кончаются очень плохо. И наоборот, раскрепощение, открытость, эмансипация. Россия экономически развивалась лучше всего в либеральные идеи. И даже во времена, так сказать, советской власти экономически Россия качественно развивалась лучше, чем при сталинской диктатуре в хрущевско-брежневскую оттепель. В хрущевское десятилетие, между прочим, я недавно это прочел, я позору своему не знал этого, с 54-го, 5-го года по 65-й год, предположим, 64-й, квартиры получили, то есть переехали в новые квартиры, больше 100 миллионов граждан Советского Союза. Понимаете, это невероятно, это революция социальная громадная. Вот.
Там
Ну
много
вот.
чего, да, там.
Нет, много чего, конечно, я понимаю, но это меня совершенно поразило, понимаете, это ведь невероятная интенсивность труда, производительность труда, это невероятная социальная забота о людях, чтобы они хоть как-то вздохнули и стали жить получше, понимаете, всерьез, а не слова.
А может быть, всемирную историю запрещают? А, кстати говоря, по ходу дела вопрос. А институт что, тоже переименовали?
Я не знаю, это пока только предложение, это еще вот просто поскольку оно последовало от таких статусных лиц, ясно, что это согласовано уже с
Еще лучше.
главным человеком.
Или наоборот, они хотят как бы проявить инициативу перед главным
Я
человеком.
не знаю, не знаю.
Вот. Евсеич, а может быть это от того, что изучение всемирной истории очень невыгодно выглядит на этом фоне, всемирной истории не очень хорошо выглядит российская история. Потому что как только начинается такая сравнительная история, да, сравнение, то мы сразу видим вообще, насколько Россия всегда отставала от мирового развития, ну, от европейского в частности.
Я не согласен. Я не согласен, потому что если обращать внимание на какие-то провалы российские, осталось только на это одно. Это надо знать и иметь в виду обязательно, и изучать, чтобы не повторять ошибок предков. Но я знаю и другую русскую историю. Историю либеральную, свободную, открытую, культурную, гуманистическую. И не только, значит, после Петра, там, предположим, в средние века школа нестяжателей, значит, монахов, духовных очень людей, очень чистых, очень, так сказать, гуманистически настроенных, персоналистически настроенных, свободно настроенных людей. Или деятельность там князя Голицына во времена Софьи и Федора Алексеевича, первого министра, и человека практика, и теоретика, и практика таких вот, говоря сегодняшним языком, либеральных реформ, тогда таких выражений не было не только. Нет, сравниваю российскую историю, русскую историю с историей, там, скажем, Европы, Франции, Германии, Британии. Мне не стыдно. У нас великая история. У нас великие трагедии и преступления, и у них великие трагедии и преступления. Великие победы и достижения, и у нас великие победы и достижения. И, например, Троица Андрея Рублева – это невероятно, что легенда о великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых» – это, ну, я не знаю, с чем даже сравнить это, понимаете. Ну, естественно, там Сервантес, Данте, Гёте, Шекспир – это вот такой же уровень, и причем высшие проявления этого уровня. Архипелаг ГУЛАГ — величайшее научное, моральное, литературное произведение, пожалуйста. А русская поэзия, например, 20-го столетия, я думаю, что это одна из жемчужин мировой культуры, мирового духа и прочее, ничем не уступающая англоязычной, франкоязычной и так далее. При том, что русская культура всегда питалась соками европейской культуры, и тогда был подъем русской культуры, и русская культура, безусловно, часть европейской культуры, и во многом ее порождение и продолжение.
Юсеевич, а как вы тогда прокомментируете, как вы относитесь к очень часто сегодня звучащим оценкам, а иногда эти оценки превращаются в осуждение, да, того, что русская культура, даже в своих лучших произведениях, даже в своих лучших образцах, она культура имперская?
Но она культура имперская. Что имеется в виду? Что это культура, воспевавшая злобных колонизаторов, которые приходили там и превращали в рабов какие-то иные народы. Это, видимо, имеется в виду.
Ну, наверное, это имеется в виду, и цитируют и Бродского, и Пушкина, и есть кого процитировать, именно как там и Тютчева, да, как людей или там националистически настроенных, или, ну, чаще всего, главное, что она имперская. Вот обвинение в имперскости, под, собственно говоря, под этим соусом, ну, хотя понятно, понятно почему, да, там в той же Украине там сносят какие-то памятники именно под предлогом того, что это имперское, что война нынешняя, она такой носит имперский характер. И те памятники, которые стоят представителям русской культуры, они стоят представителям имперской культуры.
Ну, разумеется, зачем памятник Екатерине II в Одессе? Хотя при ней началась отстройка этого великолепного, великого города, украинского, русского, имперского, неимперского, мирового и так далее. Что касается, скажем, вот имен, которые вы назвали, ну да, Пушкин. Да, его стихи кажутся имперскими, но надо ведь знать, в каком контексте они написаны. Когда в Польше было восстание в 30-31 годах, то тогда европейская общественность, она очень взволновалась, и стали предлагать, это и французы, и Пруссия, и Австрия, стали предлагать провести такую международную политическую конференцию и решить вопрос с Польшей. Пушкин возмутился. Для русских Польша была частью Российской империи. И его знаменитые слова, что это спор славян между собой. А в это же самое время не в стихах, а в политической прозе, в политических документах госсекретарь североамериканских Соединенных Штатов, как тогда называлось Соединенные Штаты, известный Монро, выдвигает то, что стало потом доктриной Монро, что все дела на американском континенте и севера, и юга Америки решаются сами американцами. И никто, имелось в виду прежде всего, конечно, европейцы, не имеет права туда вмешиваться. То есть доктрина Монро вполне годится. А вот доктрина Пушкина не годится. Это не лучшее стихотворение Пушкина, но я могу понять Пушкина, понимаете? Вот у великого русского мыслителя, такого христианского социалиста, христианского демократа, христианского либерала Георгия Петровича Федотова есть прекрасная статья, посвященная Пушкину, где он называется «Певец империи и свободы». Певец империи и свободы. И он так и трактует Пушкина, что да, это был певец империи, но только это не в нынешнем смысле, что пришли кого-то. Я все время напоминаю, что вот, например, грузинская трагедия, то, что грузины говорят, что их сначала царская Россия поработила, потом советская Россия в 21-м году оккупировала. Я не буду говорить о 21-м годе, но в царскую Россию они попросились сами, и царская бюрократия высшая не хотела принимать Грузию, понимая, что это обострит без того острые отношения с Турцией и Персией, Иран современный. Но все-таки, так сказать, вот пошли по разным причинам, кто-то по геополитическим, кто-то по религиозной близости грузинского христианства и русского православия. Вот. Так что все не так однозначно. Что касается отношений с Украиной, то тоже очень неоднозначно это. Но это никак не оправдывает совершенно тот ужас и разбой, который сейчас творит Россия в Украине. Причем вот это развод навсегда. Никогда украинский народ не простит, вот того,
Вы
что
думаете?
я думаю, что да, конечно. Нет, через 500 лет, но я не мыслю такими категориями. Я не знаю, будет ли Россия, Украина вообще земной шар. Может, все сгорит в этой климатической катастрофе, я не знаю. Или какой-нибудь умник безответственный швырнется каким-нибудь ядерным оружием или каким-нибудь еще биологическим.
Новые поколения приходят. Вот то, что я вижу, все-таки уже с высоты своего возраста, да, мы с вами, я думаю, видим, что новые поколения приходят как чистые листы бумаги. Там ничего не написано у них на этих листах. Они как бы начинают заново их наполнять. Потому что вот вы сегодня, вот вы сейчас сказали, что для вас было откровение, там 100 миллионов, которых Хрущев поселил в квартиры, да? А вы сейчас...
Это было восхищение, ко всему прочему.
Да, я понимаю. Но вы спросите современного человека, да, уже, так сказать, он не знает даже, кто такой Хрущев. Он только знает, что Хрущев и его нынешняя власть, ну, не только нынешняя, кстати, это началось еще в 90-е годы, почему-то кто-то придумал, что это он только знает, что Хрущев отдал Крым. Хотя это не он отдавал, и там вся другая история, но это не будем, это мы с Ниной Хрущевой часто достаточно обсуждаем это и говорим, да. Вот. Для них это, ну, это я так, один пример, а вообще очень часто, знаете, вот в журнале, я думаю, что и вы с этим тоже сталкиваетесь, говорят, ой, ну об этом уже столько раз писали, сколько можно, да. Оказывается, нужно каждый раз повторять, потому что новые поколения, люди, а, забывают, а, б, а новое поколение приходит, просто ничего не знает.
Вы знаете, новым поколениям хочется сказать, что все мы с вами старые люди, а какие-то там наши потомки, молодые люди, живы во многом этому вот простоватому на вид человеку, Никите Сергеевичу Хрущеву, которого ни в коем случае нельзя идеализировать. И надо помнить и про Новочеркасск, расстрел, да, выступлений рабочих против повышения цен, и многое другое, и борьбу с религией, с церковью, и так сказать, вот нападение на прекрасных молодых писателей, там, Аксенова, Вознесенского и прочее, на художников.
Которые, кстати говоря, ему все это простили.
Разумеется. А
Да.
Эрнст, неизвестный скульптор, на которого он тоже там кричал,
А.
орал, топал ногами, в общем, надгробный памятник ему поставил и
Знаете,
помыл.
извините, Сергей, перебью, потому что Эрнста неизвестно, есть прекрасная фраза на эту тему. Он,
Да.
да, говорит, он на нас орал. Говорит, ну и мы на него.
Правильно. Молодец,
А вы
молодец.
попробуйте сейчас.
Да, согласен. Так вот, Никита Сергеевич Хрущев, он людей из лагерей выпустил, понимаете? Миллионы людей. И Анна Андреевна Ахматова, которую трудно себе, ну, представить, что она была поклонницей социализма с человеческим лицом или с бесчеловечным лицом. Вот. Она сказала: «Я хрущевка. Вот я никто». Я хочу сказать, я хрущевец, помня те ужасы, которые он делал, но он несколько раз спасал мир от катастрофы. И один раз это было на 20-м съезде, который больше известен развенчанием культа личности Сталина, и правильно, это было главное. И вот тогда миллионы людей в результате всего этого вышли на волю. Там было принято решение о том, что мировая война не неизбежна, и что конкуренция социализма и капитализма на международной арене может продолжаться в мирной форме. И это была идеологическая основа для того, что потом называлось русским словом детант, да, и вот эти вот разрядки напряженности, серии европейских договоров, серии антиядерных договоров между Советским Союзом и США, Великобританией и Францией, и увенчалась Хельсинскими соглашениями 1975 года. Да? И это обеспечивало на десятилетия мир в мире, мир в Европе, несмотря на противостояние. Там Вьетнам, Афганистан, там масса было всяких конфликтов, конфликты вокруг там ФРГ и ГДР. Тем не менее, вот это вот мужество Хрущева отказаться от войны и насилия в международных отношениях резко ослабило возможности вот этого ядерного ужаса. И то, что они с Кеннеди пошли в 62-м году на, в общем, оба отступили и заключили компромисс в 62-м году, это тоже спасло мир от ядерной катастрофы, когда американцы уже готовы были пулять по нам, а если бы они выстрелили, и советские ракеты с Кубы, и не только с Кубы полетели по Соединенным Штатам, и ничего бы там не осталось. ни там, ни здесь, так сказать. И в этом смысле Никита Сергеевич Хрущев – это просто грандиозная фигура. Это настоящий предшественник, ну и самостоятельный человек Горбачева Михаила Сергеевича, которого тоже у нас не любят, и мы уже затронули эту тему в нашей передаче сегодняшней. И тем не менее, вот в чем я точно уверен, что через несколько десятилетий во всех городах России будут стоять памятники Михаилу Сергеевичу и Борису Николаевичу Ельцину, при том, что они были антагонисты, не любили друг друга, боролись друг с другом, но они в конечном счете делали одно дело. Именно поэтому их сегодня не любят и прочее.
Ну, как-то, поскольку нынешняя власть как бы считается наследницей ельцинской власти, да, все-таки Ельцина такая критика не персональная, а скорее там вот лихие 90-е, там не столько Ельцина, сколько там окружение. А вот в отношении Горбачева и Хрущева, кстати говоря, а почему? Вот вы не можете сказать, вот чем Горбачев неугоден вот нынешней власти? Чем?
Ну, я думаю, всем, потому что Горбачев, у которого тоже были и недостатки, и даже, так сказать, преступные деяния, как вот вооруженной рукой работал он в Балтийских трех республиках, как в Грузии разгон демонстрации, как мы помним, весной, вот, 88 или 87-го, я уже забыл, года. Так вот, что такое, например, Горбачев? Это минимум насилия в политике. Вообще в политике нельзя отказаться полностью от насилия, но минимум насилия в политике. Что такое Горбачев? Горбачев – это он лишил людей страха. И страха ядерной катастрофы, и страха, что, как писал Юлий Маркович Даниэль, пускай придут и заберут, так сказать. Вот. И страха преследования. И вот советские граждане, которые жили еще в брежневские времена, вот мы с вами жили, и хотя бы отчасти видели, а некоторые на своей шкуре хотя бы отчасти попробовали вот эти вот прелести брежневского режима, гораздо более мягкого и разумного, чем сталинский. Конечно, они будут по гроб жизни, до последнего дыхания, благодарны Михаилу Сергеевичу, что он дал нам возможность жить, не боясь. Жить, не боясь, что тебя возьмут за какой-то... А лихие 90-е, это были годы и лихие 90-е, и экономических сложностей, это были годы, и создание правового государства, худо ли бедно, но это происходило, и худо ли бедно рыночной экономики, и полная свобода интеллектуального творчества. А свобода слова, как говорил писатель Бунин, был такой писатель, в своей Нобелевской речи в 1933 году, он сказал, что свобода слова – это основа цивилизации. Это вот вообще, вот мы, цивилизация обязана, она существует потому, что есть свобода слова. Цивилизация – это Андрей Рублев, это Леонардо да Винчи, там, да, это вот там Ван Гог и прочее, прочее. Вот только при условиях свободы слова это возможно. И в 90-е годы, конечно, люди широкой грудью вздохнули. Особенно люди, которые пишут на исторические, политические, там, социальные, экономические темы.
Вы
далее.
Понимаете, что вам в комментариях на это ответят люди? Это
Да.
Были бандиты, значит, воровство, страшно было на улицу выйти и так далее. Люди помнят это. И здесь тоже с этим мало что можно сделать. Люди почему-то не хотят сопоставлять. Да? Почему-то люди, я не знаю почему, вот эта историческая же вещь, чисто историческая, это то ли наша национальная традиция российская, почему российское общество всегда хочет сильную руку, да? Так называемую сильную руку, которая вообще-то на поверку оказывается очень слабой. Вот, потому что сила...
Сильная рука в политике – это не та рука, которая может задушить или расстрелять, а та рука, которая может обеспечить безопасность человеку, социальное какое-то благосостояние человека, его права и прочее. Так вот, по поводу 90-х годов. Я противник, вот просто однозначно противник варварской, безобразной, страшной войны против братского украинского народа. Противник. Но российская экономика предполагалась там какими-то людьми, что она рухнет вот из-за санкций, из-за перенапряжения военными и так далее. А она функционирует. Плохо ли, бедно ли функционирует. Говорят, что еще год-два, и потом начнется, возможно. Но пока функционирует. Так вот, разговаривая с уважаемыми мною экономистами, это первые экономические имена в нашей стране, они все говорили и мне, если это было в компании, то компании, что сегодняшняя вот В общем, то, что Россия экономически выстояла, это связано с результатом реформ рыночных, которые в 90-е годы проводились варварски, плохо, не до конца, или наоборот, слишком радикально, и действительно, и ошибки, и преступления, и незнание, все так, но именно вот эта рыночная сторона экономики спасает сейчас Россию от того, что она в условиях санкций, ну, как-то живет. И я говорю не только ведь о Москве и Петербурге, которые, как говорят, я давно не был, но, как говорят, они просто процветают, особенно Москва. Ну, там денег много, это понятно. Но и губернская Россия тоже не влачит нищенское существование. И это связано именно с тем, что работают механизмы рыночной экономики. Вот вам 90-е годы, вот эти лихие 90-е годы. Это не лихие, это одни из лучших эпох российской истории для всех. И для того, как для меня там свобода слова высшая, так сказать, ценность, но и для тех людей, для которых наплевать на это, а важно совсем другое. И для этих людей это был лучший период. Не было никаких репрессий. Не боялись выходить на улицу. Да, когда-то боялись, когда-то нет. Но и в самых благополучных городах мира, мирных городах мира, не в России, есть такие, что ли, районы, куда не стоит заходить вообще. И не только ночью, но и днем. Да, это вот, так сказать, большие города. Да, рост в больших городах, в урбанистической цивилизации всегда растет и преступление, и насилие, и так далее. Так, с этим надо бороться, это надо преодолевать. 90-е годы в этом смысле нам не, что ли, хороший урок. От этого надо уходить, от этого Россия уйдет. Но это лучше, даже это лучше, чем та полицейская вот, решетка, которая сейчас опоясывает Россию внутри и так сказать, вовне.
А вот эта решетка, вот эта вот сильная рука, так называемая, это вот для этого, вот, опять же, в этом же направлении вот эта новая инициатива. Немножко для меня показалось странным. Вообще, зачем сейчас время для этого разбираться с этим? Вот это вот дереабилитация, да? Вот отказ, вот это вот пересмотр дел, которых там реабилитировали или там прощали, да, там, во-первых, людей, которых там обвиняли в коллаборационизме, по-моему, ну и так далее, и тому подобное. Там, видимо, сейчас наша прокуратура или кто там, Следственный комитет, будет разбираться в этом ворохе дел, которых там в сталинское время, ну и после сталинское время было полно, конечно. В сталинское время было полно дел, а после сталинское уже вот этих реабилитационных дел.
Ну, 4000 дел уже пересмотрены и реабилитация снята. Причем это данные не на сегодняшний день, это, скажем, месяц назад или полмесяца назад, я не знаю. Но они относительно свежие. По поводу всех этих дел. Мемориал закрыт? Закрыт. Чем занимался мемориал? Он был хранителем памяти о сталинских преступлениях. Все, что сейчас... Где находится историк Юрий Дмитриев, пожилой человек, так сказать, нашего поколения? В тюрьме? За то, что вот он занимался тоже такой вот разыскной деятельностью. Это в
Орлов.
тренде, а?
Орлов.
Да, разумеется, разумеется. И должен вам сказать, что это вот такова тенденция, безусловная тенденция тоталитаризации российского общества, вот от слова тоталитаризм. Мы вернулись уже в неототалитаризм, в неосталинизм и прочее, уже преодолели авторитарную модель и вполне, так сказать, тоталитарно сейчас. И это борьба со всем тем законодательством антидиктаторским, которое было принято еще летом 91-го года, незадолго до развала Советского Союза, Горбачев своим указ называется о реабилитации всех политических заключенных, указ президента России о восстановлении прав всех жертв политических репрессий. Всех жертв, я подчеркиваю, политических репрессий. А в ноябре 92-го года, уже при Российской Федерации, постановлением Конституционного суда коммунистический режим признан преступным. Потом последовал вот тот самый закон Российской Федерации 92-го года, который сейчас будут пересматривать и выискивать, кого нужно дереабилитировать. Разумеется, это они... солидарны с палачами, они солидарны с преступниками, но не солидарны с жертвами. Потому что сегодня, где вы найдете каких-то там людей, которые сотрудничали с нацизмом? Они умерли уже давным-давно. А потом, кто и как сотрудничал? Можно по-разному относиться к армии Власову, к делу генерала Власова. Но люди, которые шли в армию Власова, не все были предатели. А там были дети раскулаченные, там были люди, вырвавшиеся из лагерей, люди, так сказать, попавшие в эту молотилку первых месяцев войны и прочее. Здесь надо по-другому подходить к этому делу. Но по-другому нынешний режим подходить не будет. И пока он, этот нынешний режим, стоит, он будет заниматься дереабилитацией. Я думаю, что дойдет дело до того, что отменят и постановление 20-го съезда КПСС.
Юрий Сергеевич, а вот вы мне скажите, а зачем? Вот
А как же?
что это же не для того, чтобы восстановить историческую справедливость, да? Это, я думаю, что они меньше всего об этом думают. Значит, это же обращено не в прошлое, это обращено в сегодняшний день, в будущее, да? Это что они хотят этим сказать? Что да, репрессии, да, режим в России должен быть такой, и не надо нам ваших 20-х съездов, и не надо нам ваших Хрущевых с Горбачевым. И так будет всегда, во всяком случае, им так кажется.
Ну, всегда мы не знаем, но очень долго может быть, потому что надо признать, что большинство россиян, наших сограждан, они принимают этот режим. Так или иначе принимают, они могут чем-то быть недовольны, над чем-то посмеяться, анекдоты рассказать втихаря, чтобы, так сказать, не попасться за распространение фейков там и прочее. Но в целом народ поддерживает. И вот это голосование на пеньках 2020 года, именно оно дало, так сказать, карт-бланш Путину начать войну с братским нам народом. Что касается там исторической правды или справедливости, они ведь толкуют эту историческую правду и справедливость, как им выгодно. Они солидаризируются там с, я не знаю, с худшими персонажами российской истории и, наоборот, отвергают лучшие. Вообще, многого ведь не надо. Вот в великом романе Оруэлла сказано: «Свобода – это возможность открыто утверждать, что 2 × 2 = 4». Вот для меня свобода – это когда мне разрешают сказать, что 2 × 2 = 4. Да? Когда мне разрешают сказать, что Сталин – тиран, деспот, кровавый убийца, убивший там миллионы людей своих и чужих. Вот это и есть 2 × 2 = 4. Когда преступная война против Украины, преступная война против Украины и братского народа, и жертвы, уже сотни тысяч жертв, и с той, и с другой стороны. Это выбивание генофонда двух братских народов. Это разрушение экологии двух братских народов. И прочее, прочее, прочее. Вот. Но те, кто стоят у трона, для них это... Для них, как только будет признано, что 2 × 2 = 4, их не будет, их смоет, как волна вот смывает. Не надо многого, не надо многого. Вот разрешите сказать, что 2 × 2 = 4. Разрешите сказать, что Россия не всегда была тоталитарно-диктаторской страной, и поэтому всегда будет, есть и так далее. И поэтому не нужны нам Горбачёвы, Хрущёвы, там, я не знаю, и Столыпина, а нужны нам, я не знаю, Малюта Скуратова, Берии там, и так далее. И там Дзержинские в виде римских патрициев.
Ну, я думаю, что вас часто спрашивают и часто вообще рассуждают на тему повторяемости истории. И как-то мне кажется, что сейчас, сегодня, глядя на сегодняшний, на нынешний режим российский, на нынешний Кремль, многие ведь, не задумываясь и не анализируя ситуацию, а просто воспроизводят исторические параллели, да? Как-то уверены почему-то, что как после Сталина был Хрущев, так, как сформулировала, кстати говоря, сама Нина Хрущева, а говорит, после каждого Сталина, у каждого Сталина будет свой Хрущев. Я вот в этом далеко не уверен. Да? И история ведь нам, с одной стороны, подсказывает, что так бывает, и довольно часто, но не всегда. И совершенно не обязательно, что на очередного Сталина будет очередной Хрущев.
Я согласен с вашей позицией. Она не пессимистическая, она осторожная. Что касается повторяемости, ну, можно, если захотите, увидеть какую-то повторяемость. Можно там в Путине увидеть Сталина, в Сталине там увидеть там Ивана Грозного и так далее. Или там наоборот как-то. Можно, но я думаю, что вот это только видимость повторяемости. Просто в ходе многостолетнего развития любая культура, цивилизация, народ, нация, они вырабатывают какие-то, ну что ли, стереотипы поведения и реакций на те или иные вызовы. И они могут быть похожи, они могут быть в 19 веке и в 21 веке, поскольку, ну, один и тот же этнос или кооператив этносов. Да, нужно знать историю, чтобы понимать лучше настоящее. Это не я сказал, это Ключевский сказал. Вот. И много мудрых людей говорили о том, что да, нужно, конечно, для того, чтобы понимать сегодняшний день, знать вчерашний день. Нужно быть очень осторожным и не мерить вчерашний день, как бы накидывать на сегодняшний день. Действительно, прекрасно было бы, если бы Нина Хрущева оказалась права. Прекрасно. Но я скорее занимаю вашу осторожную позицию. Не знаю. Если поживем, то увидим. Если не поживем, то не увидим.
Потому что, с одной стороны, конечно, хочется надеяться хотя бы на это, да, но с
Я не
другой,
надеюсь. Я не надеюсь.
ну, надеяться можно, но это не значит, что надежда оправдается, оправдывается. Но смотрите, вообще такое ощущение, что если вот нынешняя власть, если она даже будет меняться по тем или иным причинам, то она, в принципе, может в дальнейшем свернуть скорее туда, вправо, еще больше туда, ближе к 30-м годам прошлого века.
Ну, мне кажется, что
Во
вообще
всех
вот,
отношениях
да,
30-е годы,
я
что у нас,
понимаю.
что не у нас.
Но 30-е годы это и New Deal Рузвельта, который спас Америку, а значит весь мир от окончательного падения в
Я
бездну.
не пророк.
Не, я понимаю. Ну, хочется как-то защитить 30-е годы. Все-таки жили тогда люди и писали там Булгаков и Пастернак, Ахматова там и Цветаева. Так вот, я думаю, что то, что придет после нынешнего режима, совсем не обязательно станет режимом более мягким. Скорее мне представляется, и вот вы это назвали более правый режим, я бы назвал это еще более радикальным, более тоталитарным, более черносотенным, если угодно. Тем более, что, к сожалению, Русская Православная Церковь активно, в большинстве своем иерархов, не вся, конечно, есть отдельные люди, которые в этом не участвуют, но не они определяют погоду и повестку дня. Да, это может быть режим, так сказать, такой же. Ну, а сегодняшний, кстати, ведь тоже, понимаете, когда я читаю, что там украинец попал в русский плен, его пытали. Какой-нибудь там парень, я не знаю, в каком-нибудь городе что-нибудь сказал или сделал, его пытали. А у нас конституционно в Конституции запрещена пытка вообще, просто пытка запрещена. А говорит, пытали. Вот вам и, так сказать, это чудовищно. И это один из самых страшных периодов российской истории. Он еще, конечно, не сравним с кровавым сталинским режимом, но он, безусловно, в этом направлении стажирует. В этом направлении. И я не поручусь, что не начнутся очень массовые репрессии. Тем более, что можно посадить и отправить на фронт умирать.
Да, собственно, что и происходит.
Да.
Что и происходит. Потому что в таком количестве, если уже Путин где-то вот на днях буквально же, да, подписал закон,
Да.
да, разрешающий заключенным отбывать как бы срок
Да.
в боях
Да.
за.
И не только смысл нового путинского юридического акта, я не уверен, что он в форме закона, но тем не менее, может быть и в форме, а может быть просто указ о том, что отпускать на фронт также людей, дело которых находится еще в процессе разбирательства, еще не
Еще
приговоренных.
суда не было.
Еще суда не было. А суд ведь может сказать, что нет, не виноват. Правда, по собственному опыту знаю, что
Что такое
любой
суд?
и суд, и следователь раз попался на крючок, все, уже виноват, и уже, так сказать, и так далее.
Это, по-моему, Что же ты говорил, такие цифры жуткие называл, что у нас оправдательных приговоров практически же нет.
0,05%. А в ужасной царской России, тюрьме народов, доходило там до 1,5%. Тоже немного, но все-таки 0,05% и
Там была
полтора.
все-таки великая реформа Кони, да, которая...
Ну, не только Кони и других, так сказать, и прежде всего Кони чуть помоложе был, но вы имеете в виду великая судебная реформа, юридическая реформа?
Да.
Конечно, конечно, безусловно, вопросов нет. Совокупность этих реформ при Александре II, отчасти даже Александре III, а потом этому продолжилось царствование Николая II, Витте и Столыпин и другие люди. Конечно, это был великий период русской истории, это был золотой век социальности, там, золотой век науки, образования, университеты, гимназии мирового уровня, университеты мирового уровня, наука. Это тогда же работали все эти люди, которые там Попову изобретали радио, Менделеева, вот, а одновременно в это время в вузах учились там Туполевы, Сикорские, ну, и можем продолжать долго-долго-долго.
Да. Ну, европейцы, конечно, никогда с вами не согласятся, что Попов придумал радио.
Хорошо, да, ради бога, пусть европейцы считают, что это радио придумал Маркони, но то, что Попов тоже придумал радио,
Ну да, что-то
не
делать.
зная об опытах Маркони, это говорит о том, что это был не последний дядя, так сказать, вот в науке. Так многие не согласны с периодической системой Менделеева. Мне вот рассказывали наши, так сказать, крупные современные химики и химико-физики, физико-химики, но сам факт создания вот этой вот системы, он уникален. Знаете, это как там, я не знаю, опера Вагнера, это как вот учение Дарвина, пусть оно действительно не соответствует традиционным религиозным ценностям, или как отвратительная схема Маркса. Попробуй создать такую универсальную схему понимания социального развития человечества.
У нас же в советское время очень просто все решалось, да? Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. И все. Заявили, так значит, оно и будет.
Но позор то, что мы прожили много десятилетий, когда нам вдалбливали Маркса и прочее, но и позор, что как только это прошло, забыли и о Марксе, потому что крупнейшие современные правоконсервативные ученые и мыслители Запада говорят, мы все стоим на плечах Маркса. Все признают его как крупнейшего социального философа, мыслителя XIX века. Я лично, персонально, очень мне не нравится этот персонаж, но это мое личное дело, я его никому не навязываю.
Вся социал-демократия европейская, в общем, стоит на Марксе.
И не только, и отчасти даже христианская социальная демократия. Но социал-демократия, безусловно, разумеется.
Юрий Сергеевич, что вам сказать? Еще раз убедились в том, что история бездонна, безгранична, и все попытки ее ограничить заседанием Совбеза,
Это не, не
все равно,
волнуйся,
я думаю, обречены, а?
это не последнее заседание
Это не
Совбеза.
последнее, но я думаю, что история выживет.
Да.
Наука.
Да.
Спасибо большое. Это была программа «Вдох-выдох». Спасибо Юрию Пивоварову, академику. И до новых встреч, и до новых обсуждений различных исторических реалий.
Спасибо, до свидания.
Ну вот, наверное, сейчас скажете, опять история, но ведь без истории не понять ни день сегодняшний, ни день завтрашний. Вот об этом мы говорили сегодня в программе «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Ну, а вы, если вам это понравилось, даже если не понравилось между нами, ставьте лайки все равно, нам пригодятся. Спасибо.